эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня последний день предвыборной агитации.
Могли просто взять, всех посадить, могли там этого главного тренера за уши привести, посадить и осудить его на 7 лет как минимум. Но мы же это не делаем.
В Тбилиси представители НПО протестуют против строительства гидроэлектростанций.
Строительство этой гидроэлектростанции для такого уголка, как Сванетия, интервенция большого масштаба.
В Сухуми состоялась презентация альманаха «Южный Кавказ». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Олег Кусов.
В главных новостях. В Греции приняло к присяге временное правительство. Сенат Италии одобрил пакет экономических мер, направленных на предотвращение банкротства страны. Налоговая служба Украины предъявила новое обвинение Юлии Тимошенко. В Греции приняло к присяге временное правительство. Таким образом, завершился правительственный кризис, продолжавшийся неделю. Главная задача нового правительства – добиться одобрения парламентом пакета финансовой помощи, разработанного Европейским Союзом. Как считают в Брюсселе, получение Афинами этой помощи в сочетании со строгими мерами экономии позволит Греции избежать банкротства и удержаться в еврозоне. Сенат Италии одобрил пакет экономических мер, направленных на предотвращение банкротства страны в момент, когда Европа столкнулась с угрозой расширения долгового кризиса. Вынесенный на обсуждение в Италии законопроект включает, среди прочего, возможность продажи госимущества. После одобрения Сенатом документ направлен в нижнюю палату парламента, который рассмотрит предложение о реформах в эти выходные. Ранее премьер Италии Сильвио Берлускони заявил о готовности подать в отставку, если реформы будут окончательно согласованы и одобрены. Налоговая служба Украины предъявила новое обвинение экс-премьеру страны Юлии Тимошенко, связанное с ее пребыванием на посту руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины» в 1990-х годах, рассказывает Владимир Ивахненко.
Юлии Тимошенко инкриминирует сокрытие выручки в сумме более 165 миллионов долларов, хищение средств госбюджета и уклонение от уплаты налогов в размере около 6 миллионов долларов. Эти обвинения касаются ее работы на посту главы компании «Единые энергосистемы Украины» в 1996-97 годах и предъявлены в рамках расследования налоговой службы 4 старых уголовных дел. Сама Тимошенко не признала выдвинутые обвинения, назвав их политически мотивированными. По словам адвоката Сергея Власенко, несмотря на резкое ухудшение самочувствия подзащитной, ее второй день допрашивают в СИЗО. Юлия Владимировна не может самостоятельно передвигаться из-за проблем с позвоночником. Уже несколько дней она не встает с кровати. Тем не менее, следственные действия в ее камере были проведены. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
В Турции в ходе поисково-спасательных работ после нового землетрясения на востоке страны сегодня были извлечены из-под завала тела еще 5 погибших. Таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 17 человек. Среди погибших гуманитарный сотрудник из Японии, прибывший в Турцию для оказания помощи пострадавшим в результате сильного землетрясения месяц назад. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров отказался от встречи с наблюдателями ПАСЕ. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава делегации Тини Кокс. По его словам, назначенная встреча была отменена в последний момент без указания причин. Рассказывает Елена Поляковская.
5 членов делегации ПАСЕ находились в Москве по приглашению председателя российского парламента с 8 по 11 ноября. Европейские парламентарии встретились как с представителями партий, участвующих в выборах, так и с активистами незарегистрированных партий и движений. Руководитель миссии ПАСЕ Тини Кокс сказал, что члены делегации обращают особое внимание на неравные возможности в ходе избирательной кампании для всех участвующих в ней партий. Оценка международными наблюдателями легитимности и демократичности проведения выборов, безусловно, важна, считает заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. Но что касается эффективности рассмотрения жалоб граждан на конкретные нарушения, здесь более важна роль наблюдателей внутренних. Первые выводы о парламентских выборах в России наблюдатели от ПАСЕ обещают обнародовать на следующий день после дня голосования. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Пекин обвинил госсекретаря США Хиллари Клинтон в вмешательстве в свои внутренние дела после того, как Клинтон выразил озабоченность ситуацией с правами человека в Китае. Как подчеркивается в заявлении китайского министерства иностранных дел, Пекин всегда был нетерпим фактом иностранного вмешательства и попыткам нарушить правовой суверенитет страны. В своем высказывании в четверг Клинтон подвергла руководство Китая критике за обращение с этническими тибетцами, особо выделив дело находящегося под домашним арестом слепого адвоката и правозащитника Чена Гуанчена. Клинтон подчеркнула, что США приветствуют экономические успехи Китая, но одновременно хотят видеть и усилия Пекина, направленные на создание открытого и свободного общества. В имени при обстреле правительственными войсками участников массового антиправительственного митинга в городе Таиз погибли не менее 11 человек, среди которых 3 женщины и 1 ребенок. Ранения получили десятки человек. По свидетельствам очевидцев, обстрел велся из артиллерийских орудий. Подавление выступления против правящего в стране режима президента Али Абдалла Салиха осуществляли войска Республиканской гвардии, которыми командует сын президента. Сегодня же в столице государства, в городе Сана, одновременно происходили митинги в поддержку и против властей. Активисты оппозиционных движений заявили, что после пятничной молитвы демонстранты направятся в центр города, где в последние месяцы во время антиправительственных митингов часто происходили столкновения горожан с войсками.
Новости представил Олег Кусов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Цкинвале последние предвыборные пресс-конференции провели представители ЦИК и президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте. Избирательная комиссия заявила о готовности к проведению выборов, а Эдуард Кокойте заверил общественность, что не допустит срыва избирательной кампании, рассказывает Мурат Гукемухов.
По данным ЦИК, в Южной Осетии на данный момент зарегистрировано 32 740 избирателей. Граждане, проживающие за границей, смогут проголосовать везде, где есть республиканские посольства. В Москве, в Сухуми, но только не во Владикавказе, где находится около 16 тысяч южных осетин, но, увы, нет дипломатической миссии. Этим 16 тысячам придется пересечь заснеженный Рокский перевал и проголосовать в горном селении Рук. Для этого гражданского подвига созданы все условия, и пограничники обязались пропускать по 600 человек в час, и дорожные службы намерены убирать снег с дороги и посыпать ее песком. Но республика, как выясняется, сможет обойтись и без этой немалой части избирателей. Необходимое для законных выборов участие 50% граждан республики будут считаться без учета их голосов. Проявлена забота и о жителях Ленингорского района. Они смогут проголосовать по справкам о фактическом проживании в районе, так называемой форме номер 2, говорит председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева.
Я не могу этих людей считать не гражданами Южной Осетии, поскольку они не получили наш паспорт. Они живут на нашей территории, они рождены на нашей территории. Но по каким-то объективным причинам не сумели получить паспорта. Мы им дали право вот проголосовать по этим формам. Номер 2А. Только Ленингорскому району.
Через полчаса после ухода госпожи Плиевой в конференц-зал внесли флаг Южной Осетии и штандарт президента. Сотрудник охраны осмотрел диктофоны. И вошел Эдуард Кокойте. Все встали. Эдуард Кокойте выглядел бодрым, уверенным в себе. Много шутил, как будто накануне инаугурации, а не по истечении президентского срока. После ритуальных слов о значении выборов президента и роли Великой России в становлении югоасетинской государственности, он начал отвечать на вопросы. Эдуард Кокойте заявил, что у оппозиции нет ресурсов для срыва выборов и дестабилизации республики. Цветная революция Южной Осетии не грозит. Людям это не нужно, да и власти не позволят отдельным буйным гражданам раскачивать ситуацию.
Могли просто взять, всех посадить, могли там этого главного тренера за уши привести, посадить и осудить его на 7 лет как минимум. Но мы же это не делаем. Это была опять-таки добрая воля руководства Южной Осетии. Я хочу сказать, что Джамбулат Ильич Тедеев, Его просто хотели грязно использовать. Ну, дай бог ему здоровья, что он своевременно остановился и понял ситуацию и сделал очень правильный вывод. Это тоже достойно уважения, что человека не сделали орудием для дестабилизации ситуации и срыва выборов.
Президент сказал, что в целом недоволен тем, как складывалась эта кампания. Слишком много кандидатов, и среди них далеко не все серьезные люди. Очень много грязи в предвыборной риторике. Какой-то рассказал, как приглашал всех кандидатов пообщаться в неформальной обстановке, в святое для осетин место, чтобы поведать им об ответственности президента за судьбу народа, чтобы предложить еще раз трезво оценить свои шансы и возможности. Но, увы, посетовал какой-то, пришли не все, а призыв к взвешенной самооценке не был услышан.
Это большая ответственность за будущее своего народа. И каждый взвесил бы свои возможности. Потому что есть ряд кандидатов в президенты, которые вот за 4 этапа не набрали даже одного голоса. Спрашивается, для чего они там еще находятся? Мы же никого не заставляем там снимать свою кандидатуру.
Президент еще раз использовал свою пресс-конференцию для агитации в пользу Анатолия Бибилова. Кстати, сегодня стало известно, что и оппозиционер Альберт Джусоев призвал своих сторонников голосовать за Бибилова. На что президент заметил, дай бог ему здоровья, только пусть лучше не лезет в политику, а занимается строительством. У него это лучше получается. В завершении Эдуард Кокойты пообещал и дальше служить Родине. Мурат Лукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия делают свои последние заявления. В частности, многие снимают свои кандидатуры. В течение сегодняшнего дня двое претендентов сошли с дистанции, указав своим избирателям, за кого они могут проголосовать. Пропрезидентский кандидат Игорь Альборов отказался от участия в выборах в пользу Алана Котаева. Оппозиционный кандидат Алан Кочеев остановил свой выбор на Анатолии Бибилове. О ситуации в штабе Алана Кочеева рассказывает наш корреспондент Алан Парастаев.
Сегодня, по сути, последний день президентской предвыборной кампании в Южной Осетии. Завтра день тишины, и все агитационные действия запрещены, а в воскресенье уже и выборы. Самое время оглянуться назад и поразмышлять, чем была эта предвыборная кампания для югоосетинского общества. Что было в ней позитивного и было ли таковое вообще? Станет ли она очередным шагом вперед, уроком демократии или крушением надежд и откатом назад? Я попытался выяснить это на примере предвыборной кампании одного из кандидатов и выбрал для этого самого необычного из множества потенциальных югоостинских президентов. Он идет на выборы, сидя в тюрьме. И это пока уникальный случай в истории Южной Осетии, да и вообще в истории предвыборных кампаний. Мой собеседник Леонид Кочеев, доверенное лицо того самого заключенного кандидата Алана Кочеева. И мой первый вопрос касался, конечно же, самого факта ареста.
За 2 недели до своего ареста к нему приходили люди из окружения президента и советовали не выдвигаться, иначе они его арестуют. Что и произошло. Его арестовали после его выдвижения. Уже этого достаточно, чтобы лишить нашего выдвиженца равных прав для полнокровной агитации.
Скромная по сравнению с гигантскими баннерами Бибилова и постановочными видеоклипами Котаева, предвыборная агитационная программа Кочеева тоже, судя по словам Леонида, раздражала власть.
Издали газету, которую нам ЦИК не разрешила распространяться. Налицо физическое вырождение и нравственная деградация общества. Это пишется в программе Кочеева, и ЦИК считает это основанием для запрета. Вопрос, где здесь содержатся нормы, возбуждающие социальную вражду, призывы к захвату власти?
И все-таки, каковы основные нарушения или просто действия, совершенные ЦИК Южной Осетии, которые потенциально являются механизмами для фальсификации выборов? Вот как их видит Леонид Кочи.
Во-первых, завышенное количество избирателей. Во-вторых, открытие урн двух в селении Рука. Затем, какая была необходимость открывать избирательный участок в Абхазии, в которой, по пальцам можно перечислить, количество наших граждан. Там ожидается вброс.
Но там есть важный один гражданин, который посол нашего президента.
Безусловно.
Предвыборная кампания 2011 в Южной Осетии. Президент Кокойты недавно назвал ее позорной. Леонид Кочев тоже не считает ее достойной чувства уважения. Но у него отличные от какой-то аргументы.
Данные выборы при любом их исходе являются судьбоносными. Если в ходе выборов победит ставленник нынешней власти, то дальнейшая перспектива югостинской государственности кажется мне более чем призрачной. Если же победит человек, который действительно честным путем избран на эту должность, то у нашей республики, у нашего государства и у нашего народа появляются определенные шансы на дальнейшее поступательное развитие.
Леонид Кочев рассказывал мне, как он проводил предвыборную кампанию кандидата в президенты Алана Кочева и о выборах вообще. Алан Парастаев, специально для Кавказа.
Мы продолжаем тему, и у нас на прямой связи из Цхинвали наш главный редактор Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Андрей, вы недавно прибыли в Цхинвали, но наверняка уже успели побеседовать с местными жителями. Какие настроения у избирателей в самопровозглашенной республике?
Вы знаете, Денис, мне кажется, что очень яркой иллюстрацией атмосферы в этом городе является состояние дорог. Это надо видеть. Грязь, смешанная со снежной крошкой, фактически эти дороги приходится преодолевать вплавь. И с кем не заговоришь на эту тему, с водителями или пешеходами, все проклинают нынешнюю власть, все вспоминают о огромных суммах, разворованных в республике. И вот... выражает отношение избирателей, во всяком случае их большинства, к тому, что сейчас происходит. Люди не очень доверяют всей избирательной кампании, считая ее балаганом, это приходится слышать на каждом углу. Здесь и количество кандидатов зарегистрированных, и идущих на выборы, оно сбивает очень многих с толку. И тот произвол, который, в общем, творят представители власти, мало кто верит в то, что его голос сумеет как-то повлиять на исход выборов. Люди абсолютно уверены в том, что их итоги будут сфальсифицированы. Мне кажется, что...
Андрей, к сожалению, у нас немного прерывается связь, но я попробую еще задать один вопрос. Андрей, сегодня пришла новость о том, что кандидатов стало меньше, что, например, оппозиционный Альберт Джесоев призвал своих сторонников проголосовать за Анатолия Бибилова. До этого то же самое сделали другие оппозиционеры: Вячеслав Габозов, Роланд Келихсаев. И вот информация есть и об Алане Кочеве. У вас есть предположение, почему оппозиционеры выступают за Бибилова?
Да, собственно, даже не предположение, Денис, а совершенно... точная информация, поскольку мы сегодня общались с представителями оппозиции, они говорят о том, что Бибилов – это самостоятельная фигура. Он точно не будет продолжателем дела какой-то. И поэтому они предпочитают делать ставку на него, потому что оппозиция, если он наберет достаточное количество голосов, будет допущен ко второму туру. Все уверены в том, что если вдруг кто-то из оппозиционеров начнет набирать голоса сверх положенной нормы, то его обязательно под тем или иным предлогом снимут с предвыборной, фактически снимут с предвыборной гонки, не дадут ему завершить эти выборы. И поэтому, чтобы не давать голоса наследникам какой-то, оппозиционеры сегодня говорят о необходимости сделать выбор именно в пользу Бибилова.
Спасибо, Андрей. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Цхинвали был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Предвыборная гонка в Южной Осетии подходит к концу, и суббота объявлена в самопровозглашенной республике днем тишины, то есть завтра будет действовать запрет на информацию о конкретных кандидатах. Как прошел последний день агитации, рассказывает Ганна Яновская.
Встретиться с кандидатами сегодня особенно непросто. Большинство из них старается как можно эффективнее использовать последний день, представленный им законодательством, для встреч с избирателями. У нескольких назначено по 6, а то и больше встреч, и нагнать их в этой лихорадочной гонке фактически невозможно. В промежутке между встречами с избирателями мне удается поговорить с оппозиционным кандидатом в президенты Южной Осетии Дмитрием Тасоевым. Дмитрий Николаевич встречает меня в своем штабе. Я уже бывала здесь, но сегодняшняя обстановка разительно отличается от той спокойной, даже несколько сонной атмосферы, которая царила в этом доме еще несколько дней назад. На стене работающий телевизор. Крутится вчерашняя запись дебатов с участием самого Тасоева. Вокруг носятся взвинченные штабисты, так сами себя называют ребята, помогающие кандидату. Одним словом, жарко. Тасоев считает, что большинство кандидатов – это люди, явно и скрыто связанные с нынешней властью. Именно поэтому, говорит он, во время предвыборной гонки активно использовался административный ресурс, и многими были потрачены огромные деньги.
Были проведены различные акции по раздаче гуманитарной помощи и по развлекательным процессам. Проводились концерты очень дорогих ансамблей и... Конечно, это нарушение, прямое и грубое нарушение закона о равных правах кандидатов на пост президента. Все это нами фиксировалось и сразу передавалось в Центральную избирательную комиссию. Но, к сожалению, никакой реакции на сегодняшний день нету.
По словам кандидата, его штаб, как, впрочем, наверное, штабы всех лидеров из списка претендентов, работал днем и ночью.
Были проведены встречи со избирателями во всех регионах, во всех районах города. Хотя мы не охватили полностью, остались какие-то районы. Я думаю, что народ сделает правильный выбор.
Другого кандидата в президенты Анатолия Бибилова, которого называют креатурой Кремля, я нашла, когда он общался с сотрудниками силовых структур Южной Осетии. Бибилов сказал мне, что это обычная встреча с защитниками Отечества, избирателями, с которыми он просто хотел бы пообщаться. Рассуждая о ходе предвыборной гонки, он сказал...
Не обошлось без черного пиара, к сожалению, к большому. Вот. Та задача, которая была поставлена мною штабу нашему предвыборному, о том, чтобы провести не то, что максимально корректно, а просто корректно, чтобы ни одного высказывания в адрес наших оппонентов не было, мы вот это выдержали. Выдержали, потому что люди, которые вокруг, они прекрасно понимают, что сегодня речь идет об единстве нашего общества. Если бы мы позволили себе высказывать определенные, скажем так, некорректные высказывания к нашим оппонентам, то бы мы завтра не смогли говорить ни о каком единстве, к которому мы стремимся.
Оба кандидата на вопрос, как они расценивают свои шансы на выборах, отвечали с похвальной скромностью. Народ сделает свой выбор 13 ноября. Кандидат в президенты Георгий Кабисов также указывает на присутствие в агитационном процессе элемента черного пиара. Борьба, по его словам, была довольно жесткой. Но ситуация изменилась к лучшему в последние дни. Свои же перспективы он оценивает как вполне благоприятные.
Под конец кандидаты в основном стали более толерантны в отношении друг друга. А что касается оценки, электорат не маленький, так что, думаю, есть шанс.
Увидеться со всеми претендентами, думаю, не удалось бы даже при наличии сапог скороходов. Я попыталась все же дозвониться до одного из лидеров предвыборной гонки, кандидата от оппозиции Аллы Джоевой. Попытка не увенчалась успехом. Джоева проводила очередную встречу и говорить со мной не смогла. По мнению некоторых экспертов, она благодаря популярному в Южной Осетии экс-министру обороны Баранкевичу, который поддерживает ее, вошла в пятерку лидеров, возглавивших списки наиболее вероятных участников второго тура. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
В ходе юго-осетинской предвыборной кампании как минимум за двумя кандидатами в президенты самопровозглашенной республики закрепился статус ставленников власти. Эксперты полагают, что одного из них поддерживают российские власти, другого – юго-осетинские. О причинах предвыборных разногласий рассуждает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. С ним беседовал мой коллега Олег Кусов.
Алексей, вот меня интересует ситуация, связанная с так называемым ставленником Москвы. В республике говорят, что это Бибилов, но у ставленника Москвы очень сложные отношения с местным руководством. Он испытывает проблемы во время предвыборной кампании. Вот о чем говорит такая странная ситуация?
Ну, эта странная ситуация говорит о том, что Южная Осетия вынуждена маневрировать между настроением населения, между московскими группами, которые крайне заинтересованы в том, чтобы политика будущего президента была прогнозируемой и не очень вороватой. И мне кажется, что в значительной степени Эдуард Какой-то рассчитывал на несколько иной результат и не рассчитывал на столь активное воздействие Москвы на региональную избирательную кампанию. В этой связи, конечно, кандидатура Бибилова выглядит сейчас не более предпочтительной. Москва явно ставит на него. И он из всех кандидатов выглядит наиболее предпочтительным, потому что его статус позволяет ему гарантировать своим избирателям то, что с Москвой у них в будущем будет все хорошо. Но интересно то, что он не учитывает, что административный ресурс пока находится в распоряжении Эдуарда Какой-то. И можно быть готовым на последнем этапе выборов к самым неожиданным поворотам и разворотам.
Как вы считаете, Эдуард Какой-то уйдет из юго-осетинской политики?
Скорее всего, именно уход господина Какой-то является основной причиной, по которой Москва играет в Южной Осетии на выборах так активно. Мне кажется, что доклады Юрия Чайки и Сергея Степашина возымели свое действие относительно деятельности окружения господина Какой-то и его самого. И Москва старается избавиться от не очень удобного партнера. Желание господина Какой-то остаться у руля, так или иначе, внедрив своего представителя на президентский пост, объяснимо. Для него наступит зона ответственности за те действия, которые он произвел, будучи президентом Южной Осетии.
С генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным беседовал мой коллега Олег Кусов. И в завершение юго-осетинской темы материал не на предвыборную тематику. Сегодняшнюю дату, которая содержит в себе сразу 6 единиц, влюбленные пары во всем мире считают крайне благоприятной для заключения магического, по мнению многих, брака. Магического и поэтому особенно крепкого. В Цхинвальском ЗАГСе сегодня царило необычайное оживление. Во дворце бракосочетаний побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Несмотря на то, что, как правило, свадьбы играют в воскресенье, сегодня ЗАГС не пустовал. Некоторые верят в магию числа 11-11-11. Другие предвкушают, как они будут демонстрировать детям, внукам, знакомым и незнакомым людям свидетельство о браке с 6 единицами на месте даты. Одной из таких пар, Давида Дедева и Наталью Белоеву, в ЗАГСе встречали с воодушевлением и нескрываемой радостью. Такие влюбленные здесь появляются нечасто. Невеста, а теперь уже жена, приехала издалека, из Тюмени. Наташа рассказывает, что со своим будущим мужем ее познакомил двоюродный брат. Они с Давидом вместе учились в военном училище.
Ну, собственно, через него и познакомились на КПП. Ну и как-то так получилось.
Вы планируете жить здесь уже?
Ну, да, скорее всего, наверное, да.
А ваши родные не были против?
Нет, доверяют.
Хотя родных Натальи сегодня рядом с ней нет, она не выглядит одинокой и потерянной. Молодые, как говорят, светятся счастьем. После обмена кольцами в потолок летят пробки от шампанского, и хоть молодожены слегка тушуются, собравшиеся дружными призывами «Горько», вынуждают влюбленных поцеловаться. Жених Давид Дедеев уверенно смотрит в будущее. Ему удалось найти работу по специальности.
Через 2 недели, как я закончил, сразу же свою работу. Нормально все. Мне работа своя нравится. И на будущее может все измениться. Зарплата побольше станет. И...
Давид является сотрудником Министерства обороны. Найти работу скоро и надеется Наталья. Она медик по образованию. Давиду и Наталье сегодня повезло не только с датой, но и со временем. К 6 единицам они сумели прибавить еще 2, поскольку их бракосочетание проходило в 11 часов утра. Начальник городского отдела ЗАГСа Ирина Засухова говорит, что это уже 3-я пара за сегодняшний день.
Это уже третий брак у нас. Не знаю, молодые считают, что это удачная дата. Вот потому они решили вот сегодня заключить свой брак. Вот эта девушка, допустим, вот откуда она издалека, с удовольствием здесь заключила свой брак. Ну, это у них по любви, и вот издалека приехала.
А еще бывают такие?
Бывают, да, бывают, часто бывают.
Это хоть и третья пара за сегодняшний день, но она не последняя. График бракосочетаний очень плотный. Ну а Давид с Натальей, надо полагать, запомнят эту дату не только из-за уникального сочетания единиц, хотя и они украсили их большой и светлый праздник. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. Совет Безопасности ООН приступит к обсуждению заявки Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций. В Германии активно обсуждают обнародованный 10 ноября Еврокомиссии прогноз развития экономики Евросоюза и еврозоны. Баскская сепаратистская группировка «ЭТО» заявила о своем намерении разоружиться. Все это и многое другое в ближайшие полчаса. На волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Олег Кусов.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе официального визита в Великобританию встретился с премьер-министром этой страны Дэвидом Кэмероном и обсудил осуществляемые в Грузии реформы. Саакашвили в пятницу начал свой визит в Великобританию, где по приглашению Международного демократического союза примет участие в международной конференции объединения, посвященной утверждению демократии в мире. Расходы на кампанию по выборам президента самопроглашенной республики Южная Осетия составят 16 миллионов рублей, сообщила глава Центра избиркома республики Бела Плиева. Она сообщила, что первые неофициальные итоги Центра избирком обнародуют сразу после закрытия избирательных участков. «Думаю, что утром, в понедельник, 14 ноября, мы подведем окончательные предварительные итоги. Официальные итоги будут обнародованы в оговоренный законом пятидневный срок, то есть 18 ноября», сказала глава Центральной избирательной комиссии Южной Осетии. Открывая рабочее совещание во Владикавказе, глава Северной Осетии Таймираз Мамсуров сказал, что на его имя поступают многочисленные обращения с просьбой об организации переезда в день голосования юго-осетинских граждан, проживающих в Северной Осетии, на избирательные участки. Глава Северной Осетии призвал федеральные и республиканские структуры обеспечить право граждан де-факто республики на голосование и безопасность при пересечении границы. Как прозвучало на совещании, в день голосования будут приняты дополнительные меры, чтобы обеспечить пропускную способность до 600 человек в час, при условии, что пересекающие границы будут иметь при себе паспорта. Для жителей Южной Осетии, собирающихся принять участие в выборах, в день голосования, 13 ноября, будет организовано специальное транспортное сообщение между Владикавказом и районами Северной Осетии и местами голосования. Телеканал «Абаза ТВ» включен в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Абхазии. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент самопроглашенной республики Александр Анквап. Об этом сообщает Абсны Пресс. «Абаза ТВ» стал 9-м обязательным общедоступным каналом на территории Абхазии. Католикос Патриарх Всей Руси Грузии Илья II готовится к визиту в Москву. Об этом Илья II заявил сегодня в Национальной академии наук Грузии в ходе встречи, посвященной Всемирному дню науки, сообщает Интер Плюс Ньюс.
Новости представил Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Горячая дискуссия вокруг строительства Худони ГЭС в Сванете сегодня развернулась в гостинице «Редисон Блу Иверия» в Тбилиси. Встреча состоялась по инициативе компании «Трансэлектрика», которая намерена осуществить строительство. Несмотря на то, что исследования о воздействии ГЭС на природную и социальную среду пока не завершены, уже известно, что строительные работы начнутся с апреля будущего года. Представитель представителя гражданского сектора считают, что их замечания никто выслушивать не собирался, поэтому они назвали сегодняшнюю встречу фарсом. По их мнению, строительство повлияет не только на климат, флору и фауну, но и вынудит многих местных жителей покинуть родные дома. На встрече побывала Нона Суварян.
Один из залов Redison Blue и Верия был забит до отказа. Собрались жители села Хаиши, подлежащего затоплению, геологи, географы, этнологи, представители других профессий. Напротив, за столами сидели представители строительной компании, а также организации, занимающихся исследованием влияния ГЭС на местную среду. Первым выступил индийский представитель Трансэлектрика Вимал Кумар Шарма. Демонстрируя слайды, он пытался убедить собравшихся в преимуществах миллиардного проекта по строительству Худони ГЭС. По его убеждению, игнорирование природных ресурсов плохо скажется на экономике страны. А если Худони ГЭС будет построена, Грузия станет главным импортером экологически чистой энергии в регионе. И это привлечет инвестиции.
Ожидают высокий рост экономического развития региона, потому что строительство создаст рабочие места для местных жителей и привлечет много денег на местный рынок. Улучшится и инфраструктура. Будут построены новые дороги хорошего качества, школы, медицинские центры, станут более развиты средства коммуникации. Финансовое состояние жителей местных деревень улучшится, так как сотрудники ГЭС будут покупать местные продукты.
С каждым новым словом иностранного инвестора возмущение присутствующих росло все больше. Что за глупости? Они над нами издеваются. То и дело слышался раздраженный шепот собравшихся. Кто-то не выдерживал и отпускал громкие реплики. На протяжении трехчасовой встречи ситуация несколько раз накалялась и была на грани скандала. Без агрессии, но с явной обидой свою позицию высказывали и приехавшие на эту встречу жители Хаиши. Среди них и педагог Зура Нижарадзе.
Я не чувствую вашей боли. Мы должны говорить о человеческом факторе. Мы ведь там оставляем кости наших предков. Все не смогут перезахоронить своих близких. Представьте, будто вы жители тех мест, и вам надо покинуть свои дома. Вот с этого угла давайте и оценим техническую и экономическую стороны строительства.
Куда будут переселять местных жителей в результате строительства 200-метровой дамбы? Каков будет размер компенсации? Эти, как и многие другие вопросы, остались без ответов. План расселения должна подготовить Ассоциация землевладельцев, но он будет представлен не раньше февраля. Представитель организации Александр Гварамия предполагает, что покинуть свои дома придется 250 семьям. С ними согласна представитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе. По ее мнению, переселить придется жителей не только села Хаиши, но и сопредельных сел, что в общей сложности удвоит эту цифру.
Строительство этой гидроэлектростанции для такого уголка, как Сванетия, интервенция большого масштаба. Если Худони ГЭС и еще одну Нескра ГЭС все-таки построят, климат радикально изменится.
До этого момента не готов очень важный документ – исследование по оценке влияния на природную и социальную среду. Говорить о начале осуществления проекта можно лишь в том случае, если государство удовлетворят результаты этого исследования. Несмотря на то, что полномасштабное исследование пока даже не начато, представители Трансэлектрика уже назначили дату строительства на апрель. Поэтому сотрудники НПО уверены, что сегодняшняя встреча ничего не изменит, и она нужна лишь для галочки. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация первого выпуска альманаха «Южный Кавказ». Этот проект был задуман и реализован абхазским политиком и общественным деятелем Баталом Кубахе и грузинским писателем Гурамом Одишария. В издании собраны произведения писателей Южного Кавказа, созданных в последние 20 лет. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня в Сухумском центре имени Даура Зантария состоялась презентация первого выпуска альманаха «Южный Кавказ». Идея издания литературно-публицистического альманаха, пишут во вступительном слове к нему редакторы книги, абхазский парламентарий Батал Кубахия и грузинский писатель Гурам Одишария, родилась в период, когда шла работа над книгой «Время жить» более чем 10 лет назад в рамках Кавказского форума неправительственных организаций. В книге были опубликованы публицистические и художественные произведения. В книге были опубликованы публицистические и художественные произведения писателей Южного Кавказа, отражающие мысли и чувства людей, переживших войну. Конец цитаты. И вот теперь на книжные прилавки в самых разных регионах Южного Кавказа лег первый альманах, где в стихах и небольших рассказах отражена мирная жизнь. это произведения, написанные на русском языке, и переводы на русский с азербайджанского, армянского, грузинского, осетинского и абхазского. К сожалению, в последние два десятилетия были утрачены прежние литературные связи на Южном Кавказе. Открывая презентацию, Батал Кубахия привел в частности такой пример.
В Ереване делали социологическое исследование, тоже наш коллега Георг, и там 100 респондентов были опрошены на предмет знания литературы местной. Там был вопрос главный, кто из писателей за последний там 20 век и вот это 10 лет кажется вам более-менее значимым, читаемым. Из 100 человек два повтора не было в отношении какого-либо писателя. О чем это говорит? С одной стороны, это говорит, что сегодня на Южном Кавказе нет таких значимых метров литературы, которые для всех как бы присущи. А с другой стороны, это говорит еще о том, что их гораздо больше, чем мы могли бы охватить.
Представленная в альманахе поэтесса Гунда Саканя прочла свои стихи на абхазском и в переводе на русский. Много лестных слов было сказано о прозаическом тексте литературного редактора альманаха Надежды Венедиктовой «Сухумский драйв образца 80-х». Это, конечно, не рассказ, ибо в нем описаны реальные люди с реальными именами, которых в свое время объединила богемная атмосфера верхней палубы, как называл ее в своих произведениях Фазиль Искандер, сухумского ресторана «Амра». Многие из них участвовали и в сегодняшней встрече. На мой вопрос на презентации, как бы она сама определила жанр этой своей вещи, Надежда Юрьевна ответила «эстетские мемуары». Кстати, она вынашивает идею издать сборник воспоминаний, связанных с Амрой разных авторов. А Батал Кубахия поделился на презентации задумкой организовать и провести в Абхазии встречу деятелей культуры Южного Кавказа. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Переходим к международным темам. В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН во второй половине дня приступит к обсуждению заявки руководства палестинской автономии на вступление в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправного члена. Соединенные Штаты заранее заявили, что наложат вето на положительное решение по праву одного из 5 постоянных членов Совета Безопасности, рассказывает Александр Гостев.
Сейчас между членами Совета Безопасности ООН, в котором, напомню, 5 постоянных членов – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – и 10 непостоянных – нет согласия по вопросу о палестинской заявке. На днях министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Малки даже обвинил Вашингтон в прямом давлении на других членов Совета, чтобы заставить их отвергнуть палестинский запрос. США ранее неоднократно заявляли, что воспользуются правом вето, поскольку считают, что независимость палестинского государства может быть признана только после урегулирования всех спорных вопросов с Израилем. Посланники так называемого Ближневосточного квартета проведут на будущей неделе встречи с палестинским и израильским руководствами, главная задача которых – стимулировать мирный процесс. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила на этой неделе, что стороны должны в течение 3 месяцев выдвинуть новые предложения по территориальным вопросам и в области безопасности. В пятницу руководство палестинской автономии само признало, что их заявка во время голосования в Совбезе вряд ли наберет необходимые для одобрения 9 голосов из 15. Франция и Великобритания, также имеющие право вето, заранее сообщили, что воздержатся от голосования, а Германия, Босния, Колумбия и Португалия, занимающие сейчас кресло непостоянных членов, последуют их примеру. В ООН считают, что за принятие Палестины в Совете Безопасности очевидно. Проголосуют Россия, Китай, 2 постоянных члена с правом вето, а также Индия, Ливан, ЮАР и Бразилия. Планы Нигерии и Габона, 2 последних непостоянных членов, пока никому не известны. Вот как комментирует шансы палестинской автономии на признание директор Российского института стратегических оценок Александр Коновалов.
Палестину никто в Организацию Объединенных Наций не примет. Если бы это решалось общим собранием большинством голосов, она бы могла пройти. Она может получить некоторый статус организации, не члена, но участвующего в некоторых обсуждениях и в некоторых мероприятиях Организации Объединенных Наций.
И вот что директор Российского института стратегических оценок думает о позиции Москвы в этом голосовании.
Россия не ожидает, что ее голосование приведет к тому, что Палестину примут, но заработать лишние очки в исламском, прежде всего, в арабском мире, где мы авторитет в основном теряем, это было бы, наверное, с точки зрения российского руководства неплохо. Политика вообще такая штука, особенно для российского руководства, где ценятся результаты, и получается, что почти ничего не потеряв, мы приобретем немножко дополнительного влияния в исламском мире.
Я, кстати, напомню, что 31 октября ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, приняла палестинское государство в свой состав большинством голосов. США и Израиль предупредили, что после случившегося перестанут участвовать в финансировании ЮНЕСКО, и так и сделали. Но самими палестинцами это событие было воспринято как несомненная победа. Конгресс США после принятия палестинской автономии в ЮНЕСКО, кстати, заморозил большой пакет экономической помощи палестинцам, около 200 миллионов долларов, хотя еще 150 миллионов, предназначенных для содействия палестинцам в создании собственных современных сил безопасности, были выделены. Практически сразу после подачи Палестиной заявки на вступление в ООН Израиль возобновил строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана, вопреки требованиям США и многих других западных стран. Однако на исход голосования в Совете Безопасности это не повлияет, считает американский эксперт, директор Центра за мир и свободу при независимом институте Айвен Иланд. Еще есть мнение, что после провала при голосовании в Совбезе палестинская автономия может попытаться получить статус государства не члена ООН. И эта идея может получить некоторую поддержку на следующем заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Рассказывал Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
Баская сепаратистская группировка «ЭТА» заявила о своем намерении разоружиться. Она также отказывается от участия в переговорах о политическом будущем региона, если таковые состоятся. Что стоит за этими намерениями, рассказывает Виктор Черецкий.
В интервью, опубликованном в пятницу в баской газете «Гара», два безымянных представителя террористической группировки обусловили ее разоружение решением вопроса о боевиках, находящихся в тюрьмах и в эмиграции. Всем им, по мнению ЭТА, должна быть предоставлена возможность вернуться домой. Второе условие – вывод с территории страны басков, автономном регионе на севере Испании, испанских силовых структур, полиции, жандармерии и воинских частей. Представители ЭТА напомнили и главное требование сепаратистов, выдвинутое в их недавнем заявлении о прекращении террористической деятельности и о начале некоего демократического диалога. Баскам должно быть предоставлено право выбора своего политического будущего, то есть Испания должна признать их право на самоопределение. Еще одна новость – это впервые не претендует на участие в упомянутом диалоге, полагая, что в нем должны участвовать лишь представители политических сил региона, включая, разумеется, близкие к террористам сепаратистские группы. У большинства политических наблюдателей заявление об отказе ЭТА от терроризма особого энтузиазма не вызвало. На эту тему я беседую с директором медийной корпорации «Либертад Дигиталь», известным журналистом Федерико Хименесом. Это, скорее всего, очередной маневр со стороны экстремистов, которые в течение 40 лет терроризировали наше общество и убили почти 900 граждан Испании. Кстати, разглагольствуя о мире, им и в голову не пришло попросить прощения за свои кровавые деяния. И здесь также присутствует откровенный шантаж. Да, мы сдадим оружие, но только если начнутся переговоры о независимости, если из региона уйдут войска и полиция и так далее. Так что мне представляется все это лишь надувательством. Вместе с тем Федерико Хименес и другие наблюдатели отмечают в качестве положительного момента, что несмотря на всю двусмысленность своих последних заявлений, баские сепаратисты все же уже больше 2 лет не совершали в Испании убийств. Однако Хименес не исключает, что они могут вернуться к террору, если не будут приняты их требования. Залогом искренности экстремистов, по его мнению, могло бы стать лишь их необусловленное множеством требований разоружение. Тогда и можно было бы вести разговор о каких-то льготах для отбывающих наказание боевиков, разумеется, только тех, кто не участвовал в убийствах.
Mala pinta tiene.
Мне заявления террористов доверия не внушают. Я думаю, что совершать с ними какие-то сделки, идти на компромиссы нельзя. В правовом государстве убийцы должны сидеть в тюрьме, и только судьи вправе решать, что с ними делать, и, разумеется, не под влиянием откровенного шантажа. Недоверие к благим планам это навсегда прекратить террор и разоружиться объясняется еще и потому, что на протяжении всей своей истории группировка не раз делала заявления о мире и начинала переговоры, но потом, не добившись независимости, вновь возвращалась к террору. Между тем, некоторые требования это, которые она называет обязательными для баскового урегулирования, Испании неприемлемы. И речь идет не только об амнистии всех заключенных басков. Конституция страны, к примеру, не предусматривает право на самоопределение ее отдельных регионов. Нереально и осуществить вывод сил правопорядка и армии из страны басков. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эхо Кавказа.
Политические круги Германии активно обсуждают обнародованный 10 ноября Еврокомиссии прогноз развития экономики Евросоюза и еврозоны, рассказывает Александр Хавронин.
В Германии начинается череда съездов ведущих партий. Предполагается, что на партийных съездах будет обсуждаться обнародованный в четверг Еврокомиссии прогноз развития экономики ЕС. В этом документе оценки роста ВВП в еврозоне снижены, а ожидания по госдолгу и безработице повышены. В частности, Европейская комиссия прогнозирует, что к концу 2012 года государственный долг Греции достигнет почти 200% от ВВП страны. Говорит депутат Бундестага, отходящих в правящую коалицию свободных демократов, эксперт в области финансов Франк Шефлер. Прогноз Европейской комиссии относительно Греции лишь подтверждает уже не раз высказанный мною пессимизм относительно перспектив еврозоны. Дальше будет только хуже. Кризис обостряется. Я думаю, что на предстоящем съезде христианских демократов будет обсуждаться возможность выхода Греции из еврозоны. Лично сам я, хотя и представляю другую партию, также выступаю за это. В связи с обнародованным Европейской комиссией прогнозом развития Греции, в Германии сейчас спорят, знала ли раньше канцлер Ангела Меркель о реальном положении дел в этой стране. В прошлом году на сайте WikiLeaks появились сведения о том, что федеральное правительство Германии было в достаточно полной степени проинформировано об этом. А если так, то сложно понять, на каком основании принимались последние решения о предоставлении Греции пакетов помощи. В итоге, на мой взгляд, нанесен ущерб немецким налогоплательщикам. В создавшейся ситуации Греция, а также, вероятно, и Португалия, не могут выбраться из своей бедности, пока находятся в еврозоне. Экономика этих государств нуждается в мерах, которые бы предусматривали жесткое сокращение долгов и возможность выхода из еврозоны. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Три дня в Сухуми в гостинице «Интер Сухум» будет работать международная строительная выставка «Абхазия. Строительство и инженерия 2011». Подобное мероприятие проходит в самопровозглашенной республике впервые и, по убеждению специалистов, послужит толчком к развитию строительства в Абхазии. Из Сухуми передает Рустам Зантария.
Строительство и инженерия, представленные на стендах нескольких десятков известных российских и европейских компаний, плюс новейшие технологии, обеспечивающие экологическую безопасность эксплуатации возведенных объектов. Все это, как подчеркнул, открывая выставку, министр экономики Давид Эрадян, крайне необходимо нашей республике. Ведь расти, по его убеждению, должны не только темпы строительства, но и его качество.
Конечно, в строительстве нужны новые технологии. В этом вопросе, конечно, мы на данный момент немножко отстаем. Сами темпы достаточно высокие, но темпы внедрения новых технологий, современных, конечно, они нуждаются в том, чтобы, конечно, их увеличить. Я думаю, что благодаря именно вот такого рода мероприятиям мы можем поставленную задачу решить.
После торжественного открытия Давида Родяны, временно поверенный в делах посольства России в Абхазии Георгий Крылов, поднялись в выставочный зал, где у посетителей, среди которых оказалось и немало абхазских высокопоставленных чиновников, без преувеличения глаза разбегались. Многие из представленных фирм не понаслышке знают об Абхазии. Немецкий производитель насосных систем компания «Вило», как рассказывает региональный руководитель в Краснодарском крае Николай Усаты, уже несколько лет работает в Абхазии.
Нами сделано много знаковых объектов, такие как канализирование города Ачимчиры, осушение озера Инкит в Пицунде, понижение уровня воды. Все это сделано на немецких насосах марки «Вило».
В отличие от «Вило», ростовская компания «Ростинпром», специализирующаяся на очистке сточных вод, новичок на абхазском рынке, но, судя по профилю, может оказаться не менее востребованной. Как утверждает ее генеральный директор Евгений Крашенников, требования к экологической безопасности у «Ростинпрома» самые высокие.
Качество очистки обеспечивает максимальную степень. Это до нормативов, которые предъявляются к водоемам рыбохозяйственного значения. То есть очищенные сточные воды можно сбрасывать непосредственно в водоем.
Перечислять представленные на выставке компании можно долго. Так, московская фирма Goodwood строит дома и коттеджи под ключ, а компания «Сибирский арсенал» готова предоставить новейшие системы безопасности от противопожарных до охранных. И это только начало, убежден один из главных организаторов Александр Захарченко.
Более 60 фирм для первой выставки мы считаем очень неплохо. Будем стараться работать, чтобы выставка была больше. Будем работать для того, чтобы она была ежегодной. Благо, руководство республики идет нам навстречу.
Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Выставка традиционных грузинских ковров «Пардаги» открылась в Тбилиси. Более 50 ковров, характерных для разных уголков Грузии – тушинские, хавсурские, пшавские, мескетинские, аджарские – были представлены в выставочном зале Государственного фольклорного центра. С экспозицией ознакомилась Эдита Бадасян.
Эту песню исполняет фольклорный ансамбль «Мзе Тамзе». Именно такими напевами женщины Тушети обычно сопровождали процесс создания ковров без ворса «Пардаги», которые стали неотъемлемой частью грузинской традиции ковроткачества. Руководитель Государственного фольклорного центра Георгий Ушикишвили рассказал, что подобная выставка проходит у них впервые. Собрать экспонаты им помогли национальные музеи, а некоторые экземпляры предоставили частные владельцы.
Выставка – это своего рода мастер-класс. Те, кто заинтересован в качестве грузинских традиционных ковров, смогут увидеть здесь различные экземпляры. Самому старому из них более 2 веков. Это аджарский ковер, он датирован 1812 годом.
Говорит Георгий Ушикишвили. Руководитель отдела народного прикладного искусства в школе народного ремесла Элису Арабули рассказала, что палитра грузинских ковров ограничивается 5-6 цветами. В основном это спокойно. Спокойные темные тона, нет очень ярких красок. Все ковры ткались по одной технике, но, несмотря на это, у каждого уголка была своя особенность.
Я думаю, это разнообразие отражает и характер жителей регионов Грузии. Например, хевсуры и пшавы жили по соседству, но орнаменты, стиль, форма ковров абсолютно разные. Пшаве было больше темно-красного и желтого цветов, а у хевсуров больше синего, темно-зеленого. А в орнаментах ковров встречались также цветы. Несложно выделить кого-то, у всех были красивые и оригинальные работы.
Элису Арабули рассказала, что ежегодно более 500 человек проходят курсы в школе народного ремесла. Одна из учениц школы Этери Гургенидзе даже на выставку захватила клубок ниток и вязала носки с грузинскими орнаментами. Она перечислила названия деталей орнаментов.
Шиба, церцваи, такакули, акушура, квера, цераквера, пепела. Это маленькие детали. И из этого потом состоят эти большие орнаменты. Вот. Мне нравится, что нас учат, как это все создавалось, как это все было тогда. Мы должны это делать сейчас, потому что это не должно теряться. Это наша традиция, и мы этим живем.
Архитектор Нино Бахуташвили приехала на выставку специально из Кахети, села Дедоприцкаро. Вместе с односельчанками Нино организовала курсы по ткачеству. Она считает, что для создания хорошего ковра нужны 3 главных условия.
Первое – это художественный подход. Второе – качество нитки. Она должна быть из хорошей шерсти. Наконец, мастерство самого ткача, которое вырабатывается на протяжении долгих лет. И, конечно же, все надо делать с душой. Часто во время работы мы молимся или поем, а рождение нового ковра встречаем аплодисментами.
Улыбается Нино Бахуташвили. Любители грузинского народного искусства смогут любоваться экспонатами выставки до конца месяца. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.